Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 12 и 13. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Евангелие от Матфея, главы 12 и 13. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: «Вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человека овцы? И так можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои». Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Глава 13. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И, приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. По всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную». Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосии, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Исцелитель недугующих. Взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его. Это слова последнего ветхозаветного пророка, ангелоподобного Малахии. В этом удивительном образе он предсказал Мессию как исцелителя недугающих и носителя здравия. Вот радость, Феодул, вот радостные вести. Явился в мир Сын Божий, как истинный Феодул, чтобы послужить людям, как исцелитель от мук и болезней, чтобы взять наши немощи и понести наши болезни, как провидел великий пророк Исаия. Нет болезни, которая не бежит от лучей божественного существа Иисусова, от лучей его мыслей, от лучей его прикосновения, причем не только прикосновение рук его, но и одежд. Лучи его существа уничтожают в больном все болезни, от лихорадки до проказы, быстрее и полнее, чем лучи солнечные убивают бациллы в воздухе или в воде. И не только сам Иисус имел такую неограниченную власть мгновенного, не требующего усилий и полного исцеления всех болезней в людях. Но такую власть он даровал и своим апостолам, и апостольским преемникам, и всем своим истинным последователям до сегодняшнего дня. и они — лучи его, апостолы и все верные последователи. Исцеление было, есть и будет в этих лучах солнца правды, сияющих над всем миром. Аминь, аминь, говорю тебе, Феодул. История нехристианского мира не отметила ни одного похожего случая. Ни Индия с Китаем, ни Египет с Балканами. Аминь, аминь, говорю тебе. У истории мира всего две главы — христианство и нехристианство, то есть исцеление и болезнь. Но должен тебя наедине предупредить, что и я, и ты должны заглянуть в свою личную жизнь и посмотреть, нет ли во всей нашей жизни на земле твоей и моей таких двух глав, нехристианской и христианской, Савловой и Павловой, Феодул. И если увидим, что есть, тогда поторопимся, чтобы до кончины нашего века умолить святого апостола Павла, некогда узника Христова, а сейчас на небе херувимом подобного, чтобы умолить его о молитвенной помощи пред Господом, дабы до кончины века своего я и ты исполнились страхом пред Богом и стыдом перед людьми, и чтобы Господь стер из памяти и своей, и нашей, нехристианскую главу нашей жизни. Пойдем же теперь за врачом, за всесильным исцелителем, который в лучах своих несет здоровье всякому, чающему здоровье от Бога. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И он требовавших исцеления исцелял. И великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказа. В доме Петровом Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Рукой касается Иисус прокаженного человека. За руку поднимает горящую в лихорадке женщину. Соприкосновение — это любовь. А любовь не боится и не брезгует. Не боится Иисус заразной болезни. Не боится того, что его боится. И не брезгует, как мать не брезгует безобразным чадом своим. Настоящая любовь не боится. Даже смерти на кресте и не брезгует даже прокаженными телами. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Тяжелобольные чувствуют, что заходит солнце их жизни, но Иисус приносит им здоровье и жизнь в лучах перстов своих. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что из него исходила сила и исцеляла всех. Чудесно, быстро и полностью выздоравливали все, кто к нему прикасался. Прикосновение — это любовь. Прикосновением передается сила. Народ верил в его прикосновение. И сейчас верит, особенно на Востоке. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. И Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. В этом случае соединилось все, и прикладывание пальцев к ушам, и языку глухонемого, и плюновение, и молитва с воздыханием, и слово. Это следует понимать не так, будто один из этих способов был недостаточен, но как большую любовь к страдальцу. Два слепца шли за ним, крича: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам!» И открылись глаза их. Немного отличается случай со слепцом из Вифсаиды. И приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. Господь берет слепца за руку и уводит его от людей, уединяется с ним. Из любви он становится вождем слепого, плюет ему на глаза, словно выражая презрение к его болезни. На Востоке плюновение часто используется как целебное средство. Дважды возлагает Христос руки свои на незрячие глаза и, наконец, повелевает слепцу посмотреть. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава третья. О том, что Бог помогает там, где не хватает человеческих сил. Бог помогает в том, что нельзя сделать по-человечески. Что это там за дым? Сжигаем ненужное, Геранда. Вы что же, развели костер при таком ветре? Геранда, утром дождь прошел. Да хоть бы и прошел и дождь, и наводнение. Если после поднимется ветер, то все станет сухим, как порох. Тоже мне нашлась, дождь прошел. А как раньше, по вашей глупости, начался пожар там, внизу, уже забыли? Если кто-то однажды сел в лужу, то впоследствии ему следует быть очень внимательным. Бог помогает там, где нужна его помощь, там, где люди не могут ничего сделать по-человечески. Но нашей глупости он помогать не будет. Так мы выставляем на посмешище миру даже святых. Геранда, а всегда ли понятно, до какого предела нужно действовать по-человечески? Начнем с того, что это видно. Но даже если человек имел расположение сделать то, что он мог, и не сделал это, потому что ему что-то помешало, то в трудную минуту Бог поможет ему. Однако если у него были силы, но не было расположения, Бог не станет ему помогать. Например, тебе велят закрывать на ночь дверь на засов, а ты ленишься, не запираешься и говоришь, что Бог тебя сохранит. Ты не закрываешься не потому, что полагаешься на Бога, а потому, что ленишься. Но как же тогда поможет тебе Бог? Разве он станет помогать лентяю? Да если кому-то сказано запереться на засов, а он этого не делает, то его за одно только преслушание нужно наказывать». Надо сделать то, что можно сделать по-человечески, и оставить Богу то, что по-человечески сделать нельзя. А если сделать чуть больше того, что ты можешь, но не от эгоизма, а от любочестия, считая, что ты не исчерпал еще всех своих человеческих сил, то Бог увидит и это. Такое любочестие будет ему благоугодно, и он поспешит на помощь. Бог для того, чтобы нам помочь, хочет и нашего собственного старания. Вот как Ной 100 лет мучился, строя ковчег. Дерево пилили деревянными пилами, находили деревья жестче других и делали из них пилы. Что же, разве Бог не мог сделать что-нибудь и ускорить постройку ковчега? Мог, но сказав Ною и тем, кто был с ним, как строить ковчег, он потом давал им на это силы. Поэтому будем делать то, что мы можем, чтобы то, что не можем мы, сделал Бог. Как-то раз один человек пришел ко мне в Каливу и задал вопрос. «Почему монахи сидят здесь, а не идут в мир, чтобы помочь народу?» «Если бы они пошли в мир и помогали народу, — ответил я ему, — тогда бы ты спрашивал, почему монахи шатаются по миру. Сейчас они не идут в мир, и ты спрашиваешь, почему не идут». Потом он говорит мне, Почему монахи обращаются к врачам? Почему их не исцеляют их Христос и их Богородица?» «Такой же вопрос, — ответил я, — задал мне один врач-еврей». «Он не еврей, — заступился за моего собеседника один из пришедших с ним». «Неважно, что он не еврей, — ответил я, — сам вопрос чисто еврейский. И я повторю вам ответ, который дал тому еврею, поскольку ситуации похожи». «Ты, — сказал я ему тогда, — будучи евреем, должен знать Ветхий Завет наизусть. У пророка Исаии говорится о том, как царю Езекии, который был очень хорошим, Бог даровал еще 15 лет жизни. Бог послал к царю пророка Исаию, который сказал ему: «Бог дарует тебе еще 15 лет жизни за то, что ты истребил идоложертвенные рощи. А о твоей язве, — у царя была язва, — Бог говорит, чтобы ты приложил к ней связку сухих смокв, и будешь здрав». Разве Бог даровал ему 15 лет жизни, то разве он не мог исцелить и эту язву? Конечно, мог, но эта язва могла быть исцелена и связкой смокв. Не будем же просить у Бога того, что может быть сделано через людей. Будем смиряться перед людьми и просить их о помощи. Человек должен действовать по-человечески до какого-то предела, а потом оставлять все на Бога. Стараться помочь в том, что не может быть сделано по-человечески, это эгоистично. Часто вижу, что такое упрямство происходит по действию дьявола для того, чтобы вывести этого человека из строя. Я худо-бедно понимаю, до какого предела можно помогать по-человечески и с какого момента надо возлагать все на Бога. Поэтому, видя, что по-человечески помочь положению нельзя, я воздеваю руки горе, ввысь, возжигаю пару свечечек, возлагаю затруднение на Бога, и оно тут же разрешается. Бог знает, что я делаю это не от того, что мне лень действовать по-человечески. Поэтому, когда просят нашей помощи, мы должны поступать рассудительно и помогать, насколько мы можем. А в том, что мы не можем, будем помогать хотя бы одной молитовкой или же возложением всего того на Бога, что тоже является некой таинственной молитвой. Обо всем для нашего блага. Бог по природе благ, и Он печется обо всем для нашего блага. Если мы чего-то попросим у Него, то Он даст нам это, если оно служит нашему благу. Бог щедро дарует нам необходимое для спасения нашей души и поддержания телесного здравия, и Его благословение прибудет на нас. А если Он чего-то нам не дает, или для того, чтобы испытать нас, или же для того, чтобы нас уберечь, то будем не только принимать это с радостью, но и размышлять об этом, чтобы получить от этого пользу. Он знает, когда и как помочь своему созданию. Он помогает ведомым ему способом в нужный для этого час. Однако часто его немощному созданию не хватает терпения. Оно хочет получить просимое сию же минуту, как малое дитя, которое просит у матери бублик недопеченным и не может потерпеть, покуда он будет готов. Наше дело просить и терпеть, а добрая наша мать, Пресвятая Богородица, даст нам просимое, когда оно будет готово. Геронда, а в каких случаях помогают святые? Они помогают, когда в этом есть действительная нужда, а не когда мы лишь полагаем, что она есть. То есть они помогают, когда нам это на пользу. Понятно? К примеру, ребенок просит у отца мопед, но отец не покупает. «Мне нужен мопед», — ноет ребенок. «Я устаю ходить пешком, мучаюсь». Однако отец не покупает ему мопед, потому что боится, что сын разобьется. «Я себе потом машину куплю», — говорит он сыну. Кладет деньги в банк, а когда их накопится достаточно, покупает машину. Так и святые, они знают, когда нам надо помочь. Геронда, как мы ощущаем милость Божию? Милость Божия — это божественное утешение, которое мы ощущаем внутри себя. Бог устраивает так для того, чтобы мы не находили упокоения в человеческом утешении и прибегали к утешению божественному. Так, например, австралийские греки, оказавшись совершенно одни, приблизились к Богу больше, чем те, кто уехал в другие страны, скажем, в Германию, где греки и ближе к родине, и в окружении соотечественников. Уехавшим в Австралию трудности очень помогли ухватиться за Бога. Все они уехали с одним чемоданом, оказались вдали от родины, вдали от родных. А надо было найти работу, учителя для детей и много чего еще. Помощи ждать было неоткуда, поэтому они обратились к Богу и удержали веру. А в Европе греки не переживали таких трудностей и потому не держатся так сильно за Бога.
Завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Миры роятся вокруг Тебя, Господи, словно пчелы вокруг цветущей вишни. один мир потесняет другой, оспаривают наследство один у одного, смотрят друг на друга, как на гостя незваного в своем доме. Все предъявляют на тебя большие права, чем ты сам. Разливом твоей полноты раи питаются. Сладость неисчерпаемая. Все пресыщаются, и все уходят голодными. Из всех раев рой людской уходит самым голодным. Не потому, хозяин, что у тебя нет пищи для людей, а потому, что они не знают своей пищи и бьются с гусеницами за тот же листок. Прежде всего созданного и прежде времен и печалей ты, Господи, создал человека в сердце своем. Вначале ты человека задумал, хотя явил его последним на четках создания. Как садовник все время думает о цветущей розе, когда копает землю и сажает голые прутья. Как строитель, планируя храм, прежде всего воображает купола, хотя их последними сооружает. Первым родил ты человека в сердце своем, прежде чем начал творение. Помоги моему смертному языку именовать этого человека, это сияние твоей славы и эту песню твоего блаженства. Именовать ли его всечеловеком? Ибо как он содержался в сердце твоем, так и в его уме содержался весь явленный мир с человеком и провозвестниками человека. И никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не узнает Сына, кроме Отца. Как нирвана был ты, Господи, пока Сын в тебе не зачался. Без числа и без имени был ты. Как возвеличить тебя изнутри роя голодных гусениц, который один ветер пригнал на цветущую вишню, а другой прогоняет, и весь век которого меж двух ветров? О, Господи, мечта моя денная и нощная, помоги мне величать тебя, чтобы не стало ничто великим для сердца моего, кроме тебя. Пусть величают тебя все создания, Господи, не для того, чтобы возвеличивать тебя, а себя. Воистину, слишком велик ты, Господи, чтобы все наши гимны могли сделать большим тебя. И когда все раи насекомых сдуты с вишни цветущей, вишня остается той же по величине и весенней красоте своей.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.